Саша, позволение продолжим, несмотря на то, что если представляю, что вам достаточно трудно сидеть, пытаться воспринимать что-то в таком непроветренном помещении, мобилизуйте все ресурсы воли.
Совсем чуть-чуть проветрить,
незначительно. Удалось это?
Удалось. Замок открыт, но потом
И совсем немножко нам осталось для того, чтобы закончить ту порцию книги Кузари, которую я планировал с вами пройти. Затем мы будем обращаться к Кузари, только сопоставляя его мнение с мнениями других авторитетов по целому ряду вопросов. Так вот, после того, как ответил еврейский ученый на вопрос хазарского царя, почему же Тора действительно предназначена только для одного народа, и ответ его был не больше, не меньше, то именно потому, что этот народ просто представляет собой некоторую совершенно другую, более высокую стадию развития Вселенной, для него и предназначена эта Тора. И выражается это его необычность в том, что человек, принадлежащий к этому народу, способен быть пророком, подобно Моше. И описывая Моше, он здесь дает его, как те черты, которые проявлял Моше, так и его возможность, его способность. А именно, пророк открыл им тайны вещей и сообщил им о сотворении мира, о происхождении людей, живших до потопа, как следовали поколения от Адама до потопа. И все то, что мы знаем в книге Берешит, все это пришло нам от Моше. Как произошли 70 народов от Шема, Хама и Ефета и разделились языки. Как люди расселились, как появились ремесла, возникли государства. Он открыл им возраст мира от Адама и до наших дней. Сказал Кузари, ты хочешь сказать, что вы обладаете подлинным счислением лет сотворения мира? Сказал Раби, действительно, мы ведем ли это исчисление со дня сотворения мира. И в этом отношении хазарские, евреи и эфиопские ничем не отличаются. Сказал Кузари, а сколько же лет сотворения мира вы насчитываете сейчас? Сказал Раби, 4500 лет. Это можно увидеть из переданной в Торе длительности жизни Адама, Шета, Еноша, до Ноаха, затем жизни Шема и Эвера до Авраама, затем Ицхака и Якова до Моше. В действительности человек, который читает первые книги, первые главы книги Берешит, у него создается впечатление, что он читает какую-то метрическую книгу, книгу записи гражданских состояний с какого-нибудь... Такой-то прожил столько-то и родил детей, а потом он еще прожил столько-то и умер, а другой прожил столько-то и родил детей, кроме того. Обычно по имени называется только... Один ребенок. Человек прожил столько-то, родил такого-то, а потом жил столько-то. Просто задача, если люди жили тогда сотни лет, 800, 900 с лишним лет, все, что они могли наплодить за 900 лет жизни только одного ребенка, очевидно, что нет. Кроме того, второй список, после, это допотопный список. Послепотопный список, там очевидно сказано. И народил еще сыновей и дочерей. Но они не называются по именам. Так вот, два вопроса. Почему в книге ничего не говорится о том, что происходит с этими людьми, а только перечисляются их имена? И зачем это нужно? Зачем нужно это перечисление имен? Второе. Почему перечисляется всегда, в каждом поколении, только один из потомков? Первый ответ мы уже получаем. По именам этих людей и по их датам жизни, ведь о каждом указывается, сколько ему было лет, когда он родил следующего, по их датам жизни мы составляем нашу хронологию. Хронологию непрерывную, не основанную на расчетах. В отличие от всех остальных хронологий, существующих в мире на сегодняшний день, они основаны на определенных расчетах. Здесь у нас хронология похожа на то, как, например, измеряют возраст дерева. Делают срез и считают кольца. Вот, конкретно. И у нас тоже так. Пошло от Адама. Адам прожил сколько лет, когда у него родился Шет? 130. Вот первая остановочка. Шет, Энош, поехало. Дошло до рождения Авраама. Авраам рождается в 1948 году от сотворения мира. Дальше. Сколько лет было? Нет, Израиль это от Рождества Ёшки из Назарета. Нет сотворения мира. Какое отношение? Ну, согласен. Авраам живет сколько лет рождается у него, Ицхак? 100. Так, 2048 год. От рождения Ицхака до исхода из Египта. Сколько? 400 лет. 2448 год. Исход из Египта. И так далее, и тому подобное. Таким образом выстраивается по годам жизни конкретных людей, выстраивается вот эта самая хронология Торы. В действительности, хронология в истории это немножко болезненная тема, потому что действительно это достаточно сложная дисциплина, и трудно высчитывать. В общем-то, большая часть хронологических расчетов построена следующим образом. Предположим, у нас есть какие-нибудь летописи. И летописи строятся как по годам правления царей. Царь Горох. Горох первый, Горох второй, Горох третий и так далее. Проблема в том, что этот горох повисает в...
Ну, в Израиле ведь тоже был календарь по сменам царства.
А мы как ведем сегодня, как мы знаем, что сегодня 2448 год? Царям, по царям или как?
В Израиле было по царям, мы не имели.
Как мы сегодня знаем, что какой сегодня год?
От
сотворения мира. У нас весь счет идет по годам жизни людей.
А когда это началось, от сотворения мира считать? Потому что мы не считали сотворения. Как они считали? Третий год царствования царя Давида.
Торе. Есть это у нас этот подсчет или нет?
Это в летописях.
Мы только что об этом говорили. Для чего?
Ну там нет, есть перечень, но не факт, что это там. Нигде в Торе не сказано. Это было 1500 такой-то год.
Годы жизни каждого человека, пока он не рожает своего ребенка, есть? Мы только что сейчас...
А единой системы нет.
Как это единая система?
Никто не сказал, что Авраам родился в 1948 году.
Для чего нужно говорить, что Авраам родился в 1948 году, когда каждый знает одно единственное правило арифметики, прибавления, и знает, цепочка, Адам жил... 130 лет родил Шета.
Я с этим не спорю, но если израильтяне писали какие-то документы торговые, они не
так
писали.
Это торговые документы, какое нам дело до торговых документов? Мы говорим про хронологию.
Но если они писали, мы сейчас их пишем, ты же у нас с вами 5
лет. В этом же вопрос.
В Израиле было принято писать так. Такое-то вот царствование царя такого-то, что соответствует такому-то году от сотворения мира.
Даже если бы не было принято, это не всегда было принято. И писали, всегда считали по годам царей, причем тех царей, которые правили тогда, и в основном был принят Миньян Штарот, то есть от момента греческого владычества, который продлился еще много-много-много. Но дело совершенно не в этом. Дело не в том, как документы датируются, а дело в том, знаем ли мы, когда, в каком году, что произошло. Об этом разговор. Когда я говорю сейчас про хронологию, как люди сегодня встраивают хронологию, как люди знают, когда что произошло, как история...
А за последние пару тысяч лет, каким образом вы внесли хронологию? Как мы отчитываем последние две, скажем, тысячи лет, когда у нас нет царей, когда мы живем в Галуте, когда...
Идет через Миньян Штарот. Вот тот Миньян Штарот, который начался с Александра Македонского, так, он шел еще сотни лет.
Значит, Миньян Штарот.
Миньян Штарот это значит, документы тогда датировались не датами от сотворения мира, а датировались датами от воцарения великого, величайшего вождя всех времен народов, величайшего царя всех времен народов или что-нибудь такое. Это была более или менее откровенная идея властям. Мишум шлом мальхут. Именно так. Так вот, самый большой царь всех времен и народов за последнее время был Александр Македонский. И начали от него вот с того момента, тоже там довольно тонко сегодня историки немножко спорят, какой именно момент был, вопрос там полтора года туда, полтора года сюда, с какого момента, с какой победы Александра Македонского, над кем начался этот отчет. Ну, так или иначе, с того момента, как начинается в еврейском народе власть греков, с этого момента все документы датируются вот этой новой датировкой. Вот такого.
А как мы можем узнать, в каком году родился Авраам?
В каком году родился Авраам? Как мы это делаем? Что? От сотворения мира, мы знаем. Да, у нас есть все. Если у кого-нибудь здесь книга Берешит, а?
Из каких пасуков мы это учим?
Если у кого-нибудь книга Берешит, просто листаем книгу Берешит и начинаем. Ну, там, это очень хорошее издание, поскольку в нем приведены диаграммы. Или нет, в другом издании. То есть в этом нет диаграммы. Не в этом, кажется, не в этом издании, в другом, в Сильниках. Здесь диаграммы нет. А есть издание, в котором просто сделаны вот такие диаграммы. Там это видно?
Я занимался этими расчетами, там не так просто увидеть это в тексте.
Для того, чтобы... Текст нужно изучать. Так? Кроме того, существует книга устной Торы, называется она «Седер Олам» об Йоси бен Халафта, который нам помогает изучать. Таким, как все, что мы знаем в Торе. Тора у нас какая? Устная или письменная?
Так в том-то дело, что мы из письменной не можем хронологию выучить.
А я рассказал, что из письменной Торы. Я сказал из Торы. А Тора, она устная. Определенные вещи записаны в письменной. Кому не была известна?
Всем
евреям не была известна Тора. А кому же она была известна? А остальные что делали? Каждый человек обязан обучать своего ребенка. Устной Торе и письменной Торе. Как это после Писания? У Моше Рабейну был сын или нет?
Был.
Он обязан его был обучать Торе или нет? Или историки еще не написали, что после Эзры началось обучение устной Торе? А Моше не знал, он книг по истории не читал, он тоже вдруг стал Торе обучать.
Что-то застряли на вопросе, вроде, который очевиден.
Все понял. Если разрешите... По книжке по истории сказал один герой русской классической литературы, собрать все книжки беды
зажечь.
Куда-нибудь этим займемся? Что делать?
Коротенький анекдот просто, в двух словах. Знаешь, как пишется буква Алиф? И буква Б, ты знаешь, как пишется?
Бедро.
Ну да, так тебе это устно передали. Согласен.
Есть.
Я не отрицаю устный Торе.
Есть. Я
даже сейчас, который говорит, что по Торе можно провести.
Понятно. Когда мы говорим по Торе, а?
По Торе нельзя провести.
А вот сами. Я должен сразу сказать, то, что написано в исторических книжках историков, уважаемых и неуважаемых, не имеет никакого отношения. Просто. Это я говорю с полной ответственностью. Бредовая идея о том, что устную Тору стали изучать в эпоху второго храма, а до второго храма ее не изучали, это просто пфера. Человек, который так думает, его вино вообще нельзя пить. Так, между нами девушками говорят. А уж тем более, если он пишет такие книжки. Так, вообще, это самое... Мы знаем, что устная Тора пришла к нам по традиции от Моше. Моше кибель Тора мизинай, мисараби Йошуа. Когда мы говорим про Тору, мы не имеем в виду книжку, написанную на 342 страницах. Когда мы говорим Тора, мы имеем в виду учение. Это учение, основа его устная. Написано. Поэтому, если мы посмотрим текст сам, то и по тексту тоже мы знаем, что выйдет. Понятно, что текст понимаем с помощью устной традиции, да, как, например, история с Пелегом, когда именно было, когда рассчитывается, когда было разделение языков и так далее. Необходимо прибегать там устной Торе. Но самая основа, она есть и в письменной Торе. Открываем книгу Берешит. Что там сказано? Очень правильный вопрос. Когда мы будем изучать... Да? Серьезный вопрос, мы должны быть серьезный ответ. Поэтому, когда мы будем изучать вопросы, связанные с устным Торе, мы заденем и его. С какого-то момента, да, значит, форма представляется собой... Поехал. «Зе сефер толдот Адам бьем бро, элуким Адам бидмут, элуким асауто». «Сефер толдот Адам». Что было? Человек прожил, Адам прожил сколько? Вайхи Адам, слушай, у меня чана, вайрод гудмуток и цальмо, вайкра, шмо шет. Сколько ему было? 130 лет, появляется шет. Дальше. Адам жил столько-то лет, читаем про шета. Вайхи шет, хамеш шаним, у меня чана, вайолет, эт энош. Так, сколько? 105. 105 и 130. Едем дальше. Энош. Энош прожил 90 лет и родил Кейнана. Сколько получается? Дальше, едем дальше. Кейнан живет 70 лет и рожает Миалалеля. Сколько у нас 405. Уже? Уже много. Вайхи Миалалель Хамешаним и Шишим Шана. Миалалель проживает 65 лет и рождает Ереда. Сколько? 560 уже много. Дальше. После этого появляется Вайхи Ерет Штайм и Шишим Шана, молодой был, всего 62 лет, и уже родил Ханоха. Прожил Ханох Хамеш Вишишим Шана, 65 лет, и родил Метушелаха. Дальше. Метушелах живет Шевуш Монимшана, 87 лет. У него рождается Лемех. У Лемеха кто был сын? Ноах, совершенно верно. Сколько лет было Лемеху, когда он родил Ноаха? Штаймуш Монимшана, у меня Шана Вайолет Бен. Ему было 82 года, когда у него родился сын. Это Ноах. Сколько лет было Ноаху, когда был потоп? Так? Когда мы получаем, получился потоп? Все приплюсовываем.
Ну? 1456.
Нет, прочитай. Колено забыли.
Нет, это потоп мы только не
считаем. Потоп, да, 600 лет от рождения Ноаха.
Потоп. Еще до Авраама еще считать.
До Авраама. Так, есть дальше есть следующий. Есть у нас следующие списки. Кто сколько лет жил. Так. Итак, мы добираемся аж до Авраама и так далее. Это вот когда основные массивы текста здесь есть, а уточнение с помощью устной Торы, конечно, как любой посыл в Торе.
Но если находили сефер Тору, это было чудо, то как могли... Просто пошли разные мнения, ну, по датам, я имею в виду, насчет устной Торы. То есть.
Это общий вопрос у устной Торы. Как может быть так, что вдруг возникло два мнения? Общий вопрос. Общий вопрос, как может быть так, что есть два тфилина. Есть тфилин Тараша, есть тфилин Рабейну Тан. Согласен?
Может быть, два исчисления. И более чем два.
Найдем. Итак. Получается у нас... Почему я говорю, что это действительно вещь совсем, совсем непростая, что вот есть такое исчисление, которое идет вот таким вот не путем расчета назад, а идет от сотворения мира и дальше год за годом, год за годом, год за годом. Потому что все остальные системы хронологии, как они построены? Есть какой-то список, предположим, список царей. Но он висит практически ни на чем. То есть вот здесь он где-то известен. А где он начинается? Не очень ясно. Самый простой пример. Список фараонов, списки Манефона. Списки длинные. Конец приблизительно ясен. Почему? Потому что его можно сопоставить с другими списками. С какими? Вавилонских царей. А как их сопоставляют? Вдруг находят описание солнечного затмения. Оно было при царе таком-то и при царе таком-то. Оп! Мы выставили между ними. Дальше что получилось? Нашли персидских царей. Ага, персидских царей мы выравниваем по вавилонским. Оп, мы выровняли теперь персов. Потому что известно, что персидский царь такой-то воевал или имел какие-то неприятности с таким-то вавилонским царем. По персам мы к кому идем?
Грекам,
Керенам, совершенно верно. Оп, захватили греков. Они с ними воевали, так провели и здесь. От греков мы пришли к римлянам. Дальше есть список консулов. Так, и мы пошли до нашего времени.
И там римский пап.
Нет, римский пап, по консулу. Идет по консулу. А? Сменялись каждый год очень удобно. Вот такая система. В чем она проблематична? Первое.
Неизвестно, начало из.
Значит, если есть одна ошибка где-нибудь здесь, вся система полетела. Ошибки бывают. Почему они бывают? Во-первых, они бывают из того, что иногда упоминаются в одном списке, скажем, два правящих царя один за другим, а они на самом деле правили параллельно. Например, было два сына у одного царя, один правил пол Египтом какими-нибудь такими номами, а другой правил пол Египтом в других номах. Мы их, из них сделали двух царей, взяли, приписали этот правил 25 лет, этот правил 41 год, мы из них сделали вот так вот 66 лет, а их, может быть, и не было. И такие вещи, они время от времени обнаруживаются, а чаще и не обнаруживаются. Поэтому вся эта система, она достаточно на курьих ножках стоит. Да? Ее долго-долго латали, долго-долго ее шили, ну вот так она и сегодня построена.
Продолжают находиться какие-то археологические подтверждения есть того, что эта система правильная или наоборот, что.
Или неправильная. Если в ту сторону, если в другую сторону.
То есть она до сих пор еще может меняться.
Как это делается? Дело вот в чем. Что происходит с археологическими находками? Находят в раскопках какой-нибудь черепочек.
Рукопись
очень редко находит. Нужно копать. Черепочек. Основное орудие археолога — это керамика. Форма ее обработки. Теперь, такую же керамику нашли в Микенах вот в таком-то вот слое. Так? Здесь такая керамика, здесь такая керамика. Здесь, рядом с этой керамикой, лежала монета царя Гороха IV. А, царя Гороха IV мы уже поставили сюда. Теперь мы берем эту керамику. Говорим, значит, так делали керамику во времена царя Гороха IV. Берем все, что было на Микенах. Оно у нас осталось вообще где-то висит там непонятно. Оно как-то сюда не очень лезло. И теперь выстраиваем по этой керамике, выстраиваем теперь и Микены тоже. Приходит потом умный люди поговорить, но должен быть еще какая-то контрольная проверка. С другой нельзя на одном факте. Что, наверное. Идем и смотрим еще по форме могилы саркофагов и сравниваем это еще с тем, как это построено в египетской. Сравниваем это с данными египетской хронологии. И все получается один в один. Да, вся проблема. Но египетская хронология, она тоже построена вот на всех этих связях. Поэтому ты проверяешь на том ты уже, то есть это называется предположить, сначала предположить доказуемое, а потом его и доказать. Это есть. В особенности, что каждый, в общем-то, понимает, что вещи, по которым дают вот эти вот оценки, так, если вот в таком-то слое нашелся вот такой-то черепок или такая-то монетка, то не факт, что он именно из этого слоя, потому что вещи, в особенности маленькие, они время от времени проваливаются и падают вниз. Такое Простая бытовая вещь, но это царь тоже
Горох
бывает.
Царь Горох
четвертый. Мог быть коллекционером. Это тоже бывает. Что тоже бывает. Это тоже бывает. Поэтому, безусловно, хронология это вещь такая болезненная и трудная. Что, кстати, дало возможность здесь, в России, появиться совершенно скандальные эти самые книги, как его зовут, Фоменко, так и перестроить всю археологию вообще, и утверждать, что ничего вообще не было, тогда и так далее, и Россия родина слонов, и всего, да, и всего тому подобное. Что позволяет подобному шарлатану писать такие вещи, именно вот та самая достаточно шаткая система хронологическая, которая в мире существует, на этом он может играть. Хронология, о которой мы говорим здесь, как мы знаем, какой сегодня год, да, она построена куда более строго. Здесь мы не сравниваем различные списки и не думаем, куда бы их подвесить через какое-нибудь солнечное затмение или какую-нибудь войну, в которой участвовали два царя. А здесь идет от Авраама и... Теперь, какие здесь тонкие места могут быть? Ну, одно там тонкое место, самое-самое известное. И по нему существует, как известно, спор. А именно, что сказано, что в Египте мы должны были пробыть сколько времени?
400
лет. Если мы смотрим, что было обещано Аврааму, 400 лет. Потом, когда выходит из Египта, в Парашат Бешалах написано, что мы вышли из Египта после того, как провели там 430 лет. Совсем уже становится темно в глазах. А когда мы смотрим, сколько поколений было в Египте, и даже берем эти поколения один к одному, то есть без того, поколения наслаиваются друг на друга. Но если мы их просто берем, три поколения, и вот один за другим вытягиваем, предполагая, что каждый из них родил следующее поколение в последний год своей жизни, на последнем издыхании, то у нас все равно при всем желании 400 лет никак. Проблема. Проблема в письменной Торе. Но в устной Торе этой проблемы нет. Потому что там традиция Седер Олам утверждает, что 400 лет, о которых говорится здесь, это не с момента начала египетского рабства, а с момента рождения Ицхака. Ки гер езараха берец лолаем, потому что твое потомство будет пришельцами земле чужой. Пришельцами, когда будет потомство? Потомство рождения Ицхака. Откуда взялись еще 30 лет? 30 лет с того момента, как Аврааму это было обещано, что у него родится. Это было в 70 лет, когда произошел брит Бейн Абитарим. Когда Всевышний заключил союз с Авраамом, ему было 70 лет, и вот так пошло. Теперь, почему я говорю, что здесь есть две версии? Да потому что Рамбан предлагает объяснение всех этих глав, не прибегая к традиции Седер Олам. И по его мнению следует считать эти 430 лет, что имеется в виду все то время, которое мы пробыли в Египте. Именно 430 лет. Как он устраивает дальше всю еврейскую историю и хронологию, и такой вообще у Рамбана был век на дворе, тот же, что и у нас. Но это уже отдельная тема изучения Хумаша, изучения комментариев Хумаша. Так? Подобного рода сложности, они существуют.
И что Рамбан был неправ?
Это не совсем так. В этих спорах нет права или неправ. Рамбан поставил себе задачу, как объяснить текст, не прибегая к Мидрашей Хазар. Как объяснить текст Кипшуто? Я объясню. Потому что текст, безусловно, позволяет подобное объяснение. Потом, если мы решаем квадратное уравнение, то мы вполне представляем себе, что оно может вытерпеть два решения, как минимум. Даже если они будут противоположны. На то оно квадратное уравнение. То же самое и здесь. Принцип, когда комментатор прав, когда его комментарий выдерживает критику самим текстом. Если выдерживает, тогда он прав. Не выдерживает, значит не выдерживает.
Как же устная традиция?
Устная традиция. А Мидраш не дарэш. Устная традиция сама собой. Но его сейчас, как комментатора, цель, да, объяснить это на основе самого текста. Анализ текста как такового.
Нужно, чтобы это не противоречило традиции.
Нет, не обязательно. Не обязательно. Очень часто Рамбан будет приводить. Так вот это по Мидраш Хаза. Ванахона, по моему мнению, следует это объяснять так. Это Мидраш. А это объяснение Аль-Пипшат.
Как так может быть?
В чем здесь сложность?
Не должно быть противоречия.
Точно так же, как еще, точно так же, как в квадратном уравнении возможно больше, чем одно решение. Так может быть и здесь, если текст того позволяет. Мы знаем, что любой текст, он многослойен, и он сложен, и в нем есть различные уровни, и есть пшат, и есть драж, и есть что угодно, и много.
Тогда нужно просто оговариваться. Когда мы говорим, какой сегодня год, нужно говорить по таким мнениям, такой-то.
Нет. По Рамбану тоже сегодня тот же самый год. Каким образом это получается, это отдельная история. Но по Рамбану сегодня тот же самый год. Вне всякого сомнения. Мы сегодня максимум, что у нас...
Год это не квадратное уравнение, там одно решение.
Окей. Едем дальше. Это можно увидеть из переданной в Торе длительности жизни Адама, Шета и Ноша до Ноаха. Затем жизни Шема и Эвера до Авраама. Затем Ицхака и Якова до Моше. Они были сердцевиной человечества, вследствие достигнутой пророческой ступени. Но не все их дети были одинаковыми. Теперь вопрос. Почему? Мы задали дополнительный вопрос. Первый вопрос. Зачем нужно было перечислять имена просто так? Имена и даты жизни. Второй вопрос. А почему каждый раз в качестве потомка передается только одно имя? Ведь наверняка человек нарожал за 900 лет жизни, нарожал много больше. Первый ответ. Эти люди были сердцевиной человечества. Когда? Что он имеет в виду?
Лучше, чем...
Когда рождается, ну просто лучше.
Если просто и лучше сейчас.
Смысловой. Это больше, чем просто лучше. Когда рождается. Это как по поводу лучше, как посмотреть. Рождается плод на дерево. Из чего он состоит?
И лучшая часть его.
Хорошо, да. Но важное здесь не лучшее, важно здесь сердцевина. Я постараюсь объяснить, почему это понятно. Сердцевина. Есть? Когда рождается плод?
Первая зависть.
Зависть. Потом начинается кожура. Потом он наполняется, дальше больше.
Еще раз.
Зависть. Кожура. Начинает набирать уже мякоть. Вот готовый плод. Теперь, что в этом плоду самое главное? Это как посмотреть. Тому, кто хочет съесть, для него важна мякоть. С одной стороны. Но на самом деле вся информация, самое главное, записана в семечке. Семечко маленькое, невзрачное, очень часто несъедобное, горькое и гадкое. Вокруг него есть мякоть. Мякоть, она только служебная. Она может быть очень красивой, она может быть очень вкусной, но она служебная. Что она должна только дать питательные вещества для семечка, чтобы оно проросло. Кожура, называется клипа, это тоже очень важная вещь, потому что она охраняет плод. Если в самом младенческом возрасте плод ободрать с него кожуру, погибнет. Кожура, она вещь тоже важная, она может быть, кстати, и красивая, как у яблока, например, у некоторых видов яблок, или у апельсина, и она сильная, и она... Но все они служебные, второстепенные, и все они только ради маленького невзрачного семечка. Так вот точно так же в потомстве у Адама все его дети, они рассматриваются как части плода. Есть один каждый раз поколение, который является сердцевиной, а все остальные мякоть, кожура, скорлупа. Что означает вот это вот быть сердцевиной человечества? Мы уже на это намекали несколько раз. Это именно способность быть пророком. То есть, ну, что такое быть пророком? Быть пророком, это значит предвидеть, чем закончится 32-й тур в чемпионате Новой Зеландии по футболу. Нет. имеется в виду способность на прямой контакт с Богом. Близость. Вот эта способность, она передается по наследству, но не все. Поэтому каждый раз упомянут только один человек. У нас уже есть два ответа на вопрос, почему упомянут каждый раз один человек. С одной стороны, мы не ведем нашу хронологию по их датам жизни. Второе, именно эти люди, которые были в каждом поколении сердцевины человечества, а остальные мякоти или кожурой. Они были сердцевиной человечества вследствие достигнутой пророческой ступени. Но не все их дети были одинаковы. Многие оказались скорлупой человечества. Они не были подобными отцам, и с ними не было связано божественное действие, воздействие. Хронология ведется по длительности жизни тех, в ком выразилось божественное. И это были единицы, пока не пришел Яков. То есть до каких пор соблюдалась вот эта закономерность, что в каждом следующем поколении был только один сердцевиной, до Якова. У Якова уже это не так. Даже у Авраама это было так. У Авраама было два сына, как минимум. Да, я не считаю, что... А было на самом деле больше. Были еще Бней Ктура, сыновья Ктуры. Кто из них остался как продолжатель? Лишь один Ицхак, а все остальные ушли как скорлупа. У Ицхака тоже не все. Был Яков, а был Исав, который тоже отходит. Который тоже оказывается скорлупой. У Якова так не было. Несмотря на то, что была возможность того, что не все сыновья останутся с ним. Явно была такая опасность. И из того, что Иосиф был в Египте. Насколько легко было человеку испортиться. Несмотря на то, что произошло с Реувеном, причем при том, и после всех этих событий, которые подчеркивают, «Ваюб не Яков шнай масар», и было сыновей Якова 12. Яков митато шлема. У него это совершенно полностью целое, нетронуто. Никто не ушел. С этого момента вот этот вот потенциал переходит от единиц на общность людей. Сначала это утолщение от единиц 12. Следующее утолщение с 12 до 70. Это, наверное. И следующее утолщение 600 тысяч.
Так, Моша, а можно спросить? Можно ли считать с позиции, скажем, современной генетики, что вот эта способность передавалась по мужской линии, потому что она сцеплена с Y-хромосомой? Ну иначе почему-то женщины выбывают из этого рассмотрения всегда.
Насколько эта вещь вообще генетически передается? Она, по-моему, не генетическая.
Нет, значит, понятно, что это да.
Прежде всего, пришлось разбирать это вот по сути первой истории с человеком, ну, сведущим хорошо и в Торе, и по специальности генетиком. Вот первые цепочки это в чистом виде близкородственное разведение, как он называл, когда выводит какую-то новую породу или еще что-то, очень близко.
Улам Хесед и Бене, верно, что весь мир построился из близких родственников. Да? Начиная уже от сыновей Адама, на ком они женились? Ну, на собственных сестрах. Очевидно. Да. На родных сестрах. И так далее, достаточно близко. Да? Это безусловно верно. Но само вот это вот выведение, понятно, что здесь речь просто... Что происходит? Происходит процесс выведения народа Израиля. Да? Грубо говоря. Значит ли это, что это генетический процесс? Навряд ли. Потому что, во-первых, здесь идет речь о наследовании духовного потенциала. Духовный потенциал обязательно он должен быть связан с генетикой. Не обязательно. Можно попробовать сформулировать так. Может быть. Что для того, чтобы этот духовный потенциал сработал, необходимы определенные генетические, определенные физические условия для человека. А они передаются уже, так как передаются остальные наследственные качества с помощью генетики. Но мы видим, что, по крайней мере, в дальнейшем, даже если эти первые главы книги Берешит, можно представить в таком виде. Но в дальнейшем это серьезно изменяется, ведь в дальнейшем принадлежность к еврейскому народу означает причастность к тому самому потенциалу быть пророком. она идет именно по материнской линии, а не по отцовской линии. А гены здесь могут быть уже самые разные.
Ну, вы сейчас сказали, что от Якова полноценно, да, как бы 12 сыновей, 12.
Да.
Почему не учитывается Дины? Если мы говорим о том, что была же есть пророчица, да, как бы Двора и так далее, почему как бы мы говорим о том, что Яков полностью.
Хороший вопрос. Я задам дополнительный вопрос. Среди этих 12 сыновей в дальнейшем вдруг участвуют не только сыновья, но и внуки. Минаше и Ефраим. Причем очень интересно, каждый раз, когда по списку учитывается Минаше и Ефраим, выпадает кто?
Леви.
А если есть Леви, тогда нет Минаше и Ефраим. Что получается? Что как ни крути, есть такое строение, 12. И весь вопрос, кто туда попадет. И Яаков Авину посчитал, что касается... Это очень любопытно, вот строение племен, в дальнейшем это повторяется, что касается этого разделения, то колено Иосифа должно разделиться на два, и оба они должны считаться в составе этих 12 колен. А что будет с остальными сыновьями Иосифа? Они уже вольются в Ефраим и в Менаше. Они не образуют самостоятельных колен. Хотя они тоже сыновья Иосифа, они тоже внуки Якова. Но они нет. И остальные внуки тоже нет. То есть это вопрос, кого здесь считать 12-м. Кто будет здесь составить эти 12 ребер? Поэтому, не потому, что она один из женщин, поэтому она туда не попала. Да? А это вопрос...
И он, когда порядок построения там был всех этих колен,
да,
подходы,
да,
описан,
да,
там,
да,
как раз...
Да,
там,
да,
есть,
да? Да, да, именно так. Именно так. И там же было... Кстати, там был вот порядок несколько изменен, потому что, что касается принадлежности к народу Израиля, там же идет по материнской линии, а вот принадлежность к племенам, коленам и к Дибле Амидбар, вот к этим... Стану в пустыне. Там это было по материнской линии. Из-за этого вышел скандал. Когда сын еврейской женщины, отцом которого был египтянин, когда он пришел для того, чтобы устроиться там в жизнь, сказал, нет, нельзя, он, естественно, обиделся. И это то, что вышло. Да? Так божественное влияние овладело массой людей, и традиция передавалась ими от поколения к поколению. Летопись поколений передана нам Моше. А хронология событий, происшедших от Моше до наших дней, известна. Сказал Кузари, это перечисление исключает подозрения в обмане или общепринятом измышлении. В подобном вопросе даже 10 человек не способны прийти к согласию, не запутавшись и не раскрыв тайны вымысла или не вступив в дискуссию с теми, кто попытается их опровергнуть. То есть если люди пытаются придумать хронологию назад, задним числом, то, в особенности, если люди эти к тому же еще евреи, то они точно никогда к единому времени, к единому мнению прийти не сумеют, они обязательно перессорятся и переругаются, а если перессорятся и переругаются, то, безусловно, и об этом еще и расскажут. Такие вещи вылезут, такие придумки, безусловно, вылезают.
Так оно есть.
А?
Так оно сейчас и есть?
То есть?
А Библия, в принципе, кто знает,
евреи? Нет.
Но активный час ее. Ну,
евреев тоже. Те, кто ее основали, были немцами, чистокровными, арийцами, профессорами, профессор Делич, профессор Гляузен, граф и прочее, там уже их не было. А? Ну как? Сначала они были семитологами, сначала учили ассирийский язык, потом прочее. Немцы, знаешь, какие они работящие? Посади его в университете и заставь его учиться. Он не такой был уже.
Но тем не менее, сейчас же есть и еврейский центр.
А сейчас, да, но не они основали.
Есть сейчас такое, да?
Существует, да, сейчас. Евреи, в конечном итоге евреи всюду пролезают, но не они основали. Это была не еврейская... Все основание библейской критики это было арийской наукой. Для того, чтобы доказать, прежде всего, не еврейское происхождение европейской культуры, а ассирийское ее происхождение. Это очень важно. Этим занимались ассирологи. Как Делич и другие. Потому что В чем была их проблема? Вся европейская культура построена на двух столпах. На эллинизме и иудаизме, который пришел в Европу через христианство. Так? Проблема. Что же делать? Сделать так, чтобы христианство вышло не из иудаизма, а из других корней. Каким образом? Сказать, что иудаизм – это иудаизм, это просто с миру по нитке голому рыбаки. Не знаю, они все передрали у других. Откуда передрали? О! Нашли. Нашли миф про Гильгамеша, нашли еще кого-то, нашли, я не знаю, Эхнатона, Ахламона, Тутанхамона. И пошло.
Я не говорю, что здесь критика. Я говорю о том, что мне не казалось, что это истина, поскольку все евреи это понимают, но сейчас мне это звучит.
Нет, сегодня есть еврей, который вообще евреем с детства не был, да, который вообще не в еврейской традиции воспитан. Ну, значит, что каждый еврей, у него есть такие гены, у него есть такая железа где-то, которая заставляет его принимать эту хронологию. Имейте в виду, любой еврей, который воспитан в еврейской традиции, он, безусловно, это принимает, об этом он говорит. И его аргумент вот какой, то, что Кузари увидел, что придумать подобную вещь трудно. Почему? Потому что когда люди пытаются подобную вещь придумать, они вряд ли сумеют договориться о том, как ее придумать. Обязательно присоединятся, переругаются, и тогда все это вылезает. То есть белые нитки остаются на поверхности. Вот о чем идет речь. Вот что он подчеркивает. А не то, что есть такой закон, по которому любой еврей будет обязательно принимать эту хронологию. Вовсе нет. К тому же срок невелик. Так что ложь и обман здесь невозможны. То есть трудно, достаточно трудно придумывать какие-то небылицы по поводу событий, которые отстоят совсем не так далеко. Чем события дальше, тем легче фальсифицировать. Что было там при царе Горохе, да, где-то там совсем-совсем далеко, там он... Но когда вещи достаточно близкие, то трудно. Почему? Потому что что-нибудь придумывают, а потом, глядишь, из земли выкапывают что-нибудь, что совсем недавно туда попало. И выясняется, все не совсем так. Как один из примеров в дальнейшем Кузари дает следующую вещь. Пример, который он разрабатывает, вот какой. В соответствии с тем, что Муше говорил, получалось, что Муше является в Египет в 2448 году. Верно? В каком году произошло разделение языков? Приблизительно. Да, да. Нет, 1652 это потоп. А разделение языков позже. Да. Это в районе 2000 года, да, когда Авраам был уже взрослым человеком. Так, то есть меньше 500 лет. Получается, что по утверждению Моше, меньше 500 лет тому назад все народы говорили на одном языке.
Пардон?
Получается, что когда...